Доброе утро, уважаемые коллеги. Все, начинаем выступление. Вижу, вы еще не совсем проснулись. Постараюсь вас немножко взбодрить. Меня зовут Евгений Ширяев. Секундочку. Меня зовут Евгений Ширяев, и в отличие от моих коллег, которые выступают на платформе, я не являюсь сотрудником компании Microsoft, я независимый специалист в области информационных технологий. Меня пригласили мои коллеги из Microsoft для того, чтобы я рассказал вам про программный продукт, который называется Microsoft Desktop Optimization Pack, или сокращенно MDOP. Пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто слышал про этот продукт, что это такое. Спасибо. Да, человек 10-15. Замечательно. Теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто уже на практике пробовал этот продукт. Так, спасибо. Человек 5 уже пробовали. Замечательно. Мне бы хотелось сейчас посмотреть, кто сейчас находится в зале. Если вы системный администратор, инженер, технический специалист, пожалуйста, поднимите руку. Спасибо. Где-то половина зала. На самом деле, доклад заявлен для не технических специалистов, а скорее CIO. Пожалуйста, если вы менеджер, руководитель IT-отдела, поднимите руку. Так, меньше половины зала. Остальные тогда кто интересно? Да, наверное, случайно зашли. Сейчас я буду вам рассказывать про Microsoft Desktop Optimization Pack, сокращенно MDOP. Мы посмотрим, что это за продукт, зачем он нужен, какие преимущества вам дает. Посмотрим, как работает этот программный продукт. Посмотрим пару демок. И в самом конце моего выступления вы сможете, если захотите, задать мне вопросы по МДОПу. На самом деле, многие IT-специалисты, даже опытные, не совсем понимают, что же такое МДОП. То есть, как он может оптимизировать инфраструктуру. Так вот, МДОП — это не какая-то программа, не какое-то приложение, это не какой-то хитрый сетевой сервис, это не набор документации, а МДОП — это некий набор программного обеспечения от Microsoft, состоящий из нескольких приложений, которые Microsoft продает всем скопом, то есть вместе. То есть вы не можете купить какую-то отдельную программу из этого набора, вы должны купить все это вместе. Зачем нужен МДОП? Ну, МДОП — это такой продукт, который помогает вам оптимизировать вашу IT-инфраструктуру, помогает снизить издержки на администрирование IT-инфраструктуры, помогает увеличить эффективность работы IT-специалистов, инженеров, системных администраторов. Также МДОП может помочь вам снизить совокупную стоимость владения вашей инфраструктуры. Соответственно, МДОП состоит из шести программных продуктов, из шести приложений. Ну, если быть точным, то пять программных продуктов и один онлайн-сервис от Microsoft. Давайте я вкратце расскажу о каждом приложении. Microsoft Application Virtualization, сокращенно APV. Это приложение, которое может помочь вам виртуализовать ваше приложение, приложение, с которым работают ваши пользователи. После того, как вы виртуализуете приложение, вы можете предоставлять эти виртуализованные приложения как некий сетевой сервис вашим пользователям. Кто-нибудь уже сталкивался с темой виртуализации приложений? Спасибо. Достаточно много людей. Да. Я не ожидал. Следующее приложение называется Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, сокращенно MedV. По сути, MIDI — это некая надстройка над Virtual PC, над системой виртуализации Virtual PC, которая позволяет вам централизованно администрировать виртуальные машины Virtual PC в вашей компании. Как вы знаете, Virtual PC — это не enterprise-продукт. С помощью MIDI вы можете сделать его enterprise-продуктом. Следующее приложение называется Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset, сокращенно DART. С помощью DART вы можете сделать загрузочный CD-DVD-диск, либо загрузочную флешку, с помощью которой вы можете восстанавливать умершие компьютеры. Скажите, вам наверняка приходилось сталкиваться с тем, что компьютеры ваших пользователей просто умирают. Да? Как вы восстанавливаете? Каким образом? Перезаливаете? Просто перезаливаете все? Замечательно. Но это, наверное, не самый эффективный способ. Это быстрый. Давайте посмотрим. Поднимите руки те, у кого в компании существует какая-то автоматическая система заливки рабочих станций. Ну, как-то не очень много народу. Так вот, с помощью DART вы можете не перезаливать упавший компьютер, вы можете его достаточно быстро и эффективно починить, поднять его из мертвых. Следующее программное приложение, точнее онлайн-сервис, который называется Microsoft Asset Inventory Service, сокращенно MAIS, это некий онлайн-сервис от Microsoft, который позволяет вам быстро и эффективно провести инвентаризацию программного обеспечения, аппаратного обеспечения, которое есть у ваших пользователей на компьютерах. Скажите, у кого-нибудь есть какое-нибудь приложение, которое инвентаризует компьютеры? Да, ну, не у многих, не у многих. Следующее приложение называется Microsoft Advanced Group Policy Management, сокращенно AGPM. С помощью AGPM, которая является, по сути, настройкой над обычными групповыми политиками, вы можете, ну, скажем так, сделать так, чтобы ваши системные администраторы более эффективно работали с групповыми политиками. Подробности немножко попозже. Скажите, у кого-нибудь на предприятии развернуты Active Directory? Ну да, смешной вопрос, понимаю, всех развернуто. Следующий, последний продукт называется System Center Desktop Error Monitoring. С помощью этого программного продукта вы можете посмотреть, что творится на компьютере пользователя, какие у него возникают ошибки в работе и насколько часто. Можете посмотреть отчет, какие приложения падают, какие не падают и так далее. Скажите, у кого-нибудь развернута система мониторинга рабочих станций? Счастливые два человека в зале. А скажите, у кого-нибудь развернут Microsoft Operations Manager? Ну да, тут уже побольше. То есть, насколько я понимаю, он не мониторит рабочие станции, он мониторит только сервера, да? Давайте мы начнем как раз с онлайн-сервиса Microsoft Asset Inventory Service, MAIS. Соответственно, что конкретно может делать этот онлайн-сервис? Проводить инвентаризацию программного обеспечения, инвентаризацию аппаратного обеспечения и делать вам такие красивые отчеты о том, что же у вас там стоит. Плюс ко всему, вы можете контролировать лицензии на программное обеспечение с помощью этой службы. Давайте посмотрим. Допустим, вы захотите использовать на практике эту службу. Что вы должны сделать? Ну, во-первых, конечно, купить MDOP. Ну, понятно, без этого никуда. Когда вы купите MDOP, после этого вы заходите на специальный сайт Microsoft System Center Online, вводите там свой Leaf ID и закачиваете к себе на компьютер специальный агент. Потом выбираете этот агент, распространяете его на компьютеры ваших пользователей с помощью групповых политик, с помощью Configuration Manager или просто руками обходите и устанавливаете все. Неважно, как он будет распространен. После установки этот агент начинает собирать информацию о программном и аппаратном обеспечении. Через какое-то время, когда он собрал достаточно информации, агент отправляет это через интернет, эту информацию, на сервера Microsoft. То есть эта информация хранится у коллег из Microsoft. После этого вы можете с помощью обычного браузера зайти на сайт System Center Online и, собственно, посмотреть, что же есть у ваших пользователей, какое программное, аппаратное обеспечение. Тут же возникает вопрос, а вот как так? Вы заходите на System Center Online, вот откуда Microsoft знает, какую информацию вам показывать, из какой вы организации? Ну, понятное дело, вы должны ввести свой Leaf ID, такой же, вот как вы использовали при закачке агента Маиса. Давайте посмотрим, как работает система на несколько более низком уровне, посмотрим архитектуру Маиса. После того, как вы скачаете, установите агент, после того, как он собирает информацию, он ее анализирует, и в виде XML-ки с помощью протокола HTTPS пересылает в Microsoft. Буковка S в названии протокола HTTPS означает secure, безопасный. То есть, по сути, данные пересылаются не просто так, а в зашифрованном виде. Вероятность того, что кто-то перехватит и расшифрует, ну, есть, наверное, но какая-то уж очень небольшая. Со стороны Microsoft есть некая веб-служба, веб-сервис, который принимает эти данные и помещает их в SQL сервер, где они, собственно, хранятся. Все, на этом этапе, когда данные пришли в Microsoft, вы уже можете с помощью браузера их посмотреть. Если вас не устраивает просто обычный просмотр этих данных, вы можете загрузить их на свой компьютер в различных популярных форматах. В XLS-ком формате, XLS, в PDF, CSV, TIFF и, самое главное, в XML. Ну, зачем это может потребоваться? Ну, возможно, у вас есть какая-то система, которая эти данные потом будет как-то анализировать. Давайте подумаем, когда же выгодно использовать именно Маис, а не какую-то другую систему инвентаризации мониторинга. Ну, во-первых, если у вас какая-то небольшая, ну, совсем маленькая компания, вы, естественно, не можете себе позволить купить Operations Manager, который будет все мониторить, собирать данные, не можете купить какую-то дорогую коммерческую систему инвентаризации, и будет, наверное, не самым глупым решением приобрести в таком случае Маис. Если же у вас даже большая компания, где много сотрудников, и большое количество их работает удаленно, где-то в командировках, или у вас очень много региональных офисов, тогда перед вами встает проблема, как же вы будете снимать информацию, инвентаризовать компьютеры вот этих удаленных сотрудников. Ведь они могут и месяцами не выходить на связь с офисом, не подключаться к офисной сети. Но интернет-то у них есть, если они в командировке или в регионах где-то сидят. Через интернет, конечно, все это очень удобно, передавать всю эту информацию. Плюс, если у вас большая организация, но у вас нет бюджета, времени, знающих специалистов на внедрение Configuration Manager или другой системы мониторинга и инвентаризации, тогда вы тоже можете очень быстро внедрить Маис и, в общем, не знать проблем. Следующее приложение – System Center Desktop Error Monitoring. Что оно может делать, зачем оно нужно? Это приложение позволяет вам посмотреть, какие ошибки появляются на компьютерах пользователей. Работает это приложение, в отличие от Operations Manager, без агентов, то есть вам не нужно ставить агенты на все компьютеры пользователей. Оно может создать красивый отчет и показать, собственно, какие приложения у вас часто падают, какие нет. Скажите, у кого есть helpdesk компании? Ну, треть зала где-то. Что делает пользователь, когда у него появляется какая-то, ну, относительно небольшая проблема на компьютере. Просто статистика, обычная статистика, показывает, что в примерно 90% случаев он просто перезагружает компьютер или пытается решить проблему какими-то своими силами. То есть чаще всего он не звонит сразу вот прям в службу технической поддержки. Хотя во многих компаниях, я знаю, прям есть такая политика корпоративная, что пользователь обязан это сделать, прям сразу позвонить. Казалось бы, это в принципе хорошо. Пользователь перезагрузил компьютер, его проблема решилась, все довольны. То есть он не звонит в службу технической поддержки, он не отвлекает сотрудников, все нормально. Ну, если подумать, то, наверное, это не совсем хорошо. Ведь ошибка, она просто так не появляется из ниоткуда. Может быть, на компьютере пользователя есть какой-то вирус, может быть, диск начал умирать, а мы заранее об этом не узнали. Пользователь-то нам не позвонил, у него якобы проблема решилась. Вот с помощью десктопа мониторинга мы можем заранее проследить, какие проблемы есть у пользователей на их компьютерах, и что-то сделать, как-то отреагировать на эти проблемы. Вот примерно такого вида отчет можно получить от десктопа мониторинга. Вот мы сразу видим, что какая-то программа очень часто выходит из строя, какие-то ошибки выдает. Мы тут же можем ее переставить или удалить. Зачем она нужна такая глючная? Когда выгодно использовать Desktop Error Monitoring? Ну, во-первых, если у вас, опять-таки, небольшая компания и нет специалистов и бюджета на то, чтобы внедрить Operations Manager, ну, наверное, тогда стоит поставить хотя бы Desktop Error Monitoring, чтобы уж вообще не быть в неведении, что же там делается на компьютерах пользователей. Следующая утилита называется Microsoft Diagnostics and Recovery Tools, сокращенно DART. Ну, как DART, примерно так же. Скажите, кто-нибудь из вас использовал программу Марка Рассветовича под названием BRD Commander? Ну, многие знакомы с этой программой. По сути, DART то же самое. DART, извините. Что может делать это программное обеспечение? С помощью этого программного обеспечения вы можете создать некий загрузочный диск или, если угодно, загрузочную флешку. Можете подойти к компьютеру, загрузиться с нее и запустить ряд программ, которые могут помочь вам оживить компьютер у пользователя. Вы можете проверить на вирусы и так далее. Об этом немножко попозже. После того, как вы ставите флешку, диск, загрузитесь с нее, вам предложат выбрать, какой операционной системе, какой инсталляции операционной системы подцепиться. Ну, на компьютере у пользователя может быть несколько операционных систем, в принципе. После того, как вы выберете это, перед вами предстанет вот такая большая менюшка, с помощью которой вы можете запустить какие-то приложения для анализа компьютера и для починки его. На самом деле вопрос, когда выгодно использовать DART, он не стоит. Потому что DART всегда выгодно использовать во всех компаниях, без исключения, где вообще используются персональные компьютеры. Эти компьютеры выходят из строя. Ну, техника, она всегда выходит из строя. Давайте посмотрим маленькую демку, которую я приготовил, записал для вас. Я не буду вам сегодня показывать живых стендов. Ой. Ну, покажу видеодемку. Что тоже неплохо. Вот давайте представим такая ситуация. Вы пришли утром на работу. К вам подбегает начальник IT-отдела с круглыми глазами, говорит, у генерального директора поломался компьютер и приносит вам вот системный блок. Вы понятия не имеете, что там случилось, но вчера вечером вы установили у себя на компьютер DART из пакета MDOP. Что дальше делать? Да, думаю, вы видите, это виртуальная машинка, поднята на гипервизор от Microsoft. Сейчас мы, собственно, зайдем в эту машинку. Представьте, что это ваша рабочая станция, то есть вы так работаете на 2008 Windows сервере. Скажите, вам нормально винно или мелко все, расплывчато? Отлично, ладно. Вот вы заходите в специальный визард, запускаете специальный визард для создания диска ERD Commander. То есть с помощью этого визарда вы можете создать загрузочный диск. Вам необходимо указать, где находится дистрибутив вашей операционной системы. Ну, просто этот визард, ему нужны некоторые системные файлики для загрузки. Указывайте, где находится дистрибутив. Я как самый хитрый подцепил его непосредственно к виртуальной машине. ISO образ. Вот визард начинает выковыривать некоторые файлики, которые ему нужны. Да, не мгновенно работает, к сожалению. А далее вы можете указать, какие именно приложения для восстановления вы хотите, чтобы были в вашем загрузочном диске. Можете добавить, удалить какие-нибудь. Ну, пожалуйста, все это с легкостью делается. Далее вы можете добавить драйвера для каких-то ваших экзотических устройств, RAID-массивов, сетевых карточек и так далее. И можете добавить просто какие-то файлики, которые вы хотите, чтобы были внутри образа. Далее вы просто указываете, куда сохранять ISO-файл. Этот ISO-файл вы впоследствии можете залить на DVD, на болванку, с нее загрузиться. Или флешку сделать, как хотите. Вот мы создаем этот образ. Все, создали. ISO-файлик появился у нас на рабочем столе. А далее я немножко хитрю. Сейчас мы там с этой же виртуальной машинки мы загрузимся с этого ISO. То есть я этот ISO-файл, он лежит у меня уже готовый, мы его сейчас просто подцепим к CD-ROM драйву этой машинки, выберем его, перезагрузим компьютер с помощью шаманской команды shutdown и загрузимся с этого ISO-образа. Раз, shutdown RT0. Пошли перезагружаться. Перезагружаемся. Все, пошел загружаться ERD Commander. Далее нам предложат загружать сеть или не загружать. Ну, в этой демке я решил, не нужна нам никакая сеть. Вы выбираете раскладку клавиатуры. Выбираете, собственно, к какой операционной системе подцепиться, к какой установке операционной системы подцепиться. Все. Далее появляется такая красивенькая менюшка. И на выбор у вас очень много утилит. Вы можете запустить редактор реестра, вы можете запустить программу, которая откатит обновление, можете открыть командный shell, запустить Windows Explorer, запустить антивирус простенький, сбросить пользователю пароль, в общем, что угодно. Ну, по моим прикидкам, ну, где-то 90% в 90% случаев эти утилиты нормально помогают, нормально вы сможете восстановить компьютер у пользователя. Кстати говоря, если вы являетесь не очень опытным системным администратором, у вас есть возможность запустить, видите, специальный визард, который задаст вам такие наводящие вопросы и может, собственно, подсказать, что же делать. Вот как-то вот так. Так. Спасибо Марку Расиновичу за такую замечательную утилиту. Следующее приложение, которое мы рассмотрим, называется Advanced Group Policy Management, AGPM сокращенно. И, по сути, AGPM является надстройкой над существующей системой групповых политик в Windows. Собственно, AGPM приносит в эту систему ролевую модель. Вы можете с помощью AGPM отслеживать версии групповой политики, и если что-нибудь не так пойдет, вы можете откатить обратно групповую политику. Архитектура этой системы примерно следующая. Вы берете сервер, контроллер домена, ставите туда серверную часть AGPM, на компьютер системного администратора распространяете клиентскую часть AGPM, подцепляете с ее помощью к серверной части, и дальше вы можете редактировать политики и работать с групповыми политиками. Собственно, что такое клиентская часть AGPM? По сути, это, как сказать, ну, некий плагин, некая надстройка над утилитой Group Policy Management Console. Кто-нибудь пользовался этой утилитой? Group Policy Management Console. О, двое человек, да, больше. На самом деле это самая главная утилита по работе с групповыми политиками в Windows. Но очень удобно, с помощью нее можно сделать много чего. Вот, как видите, появляется новый, как сказать, новый этап, что ли, Change Control в стандартный GPMC. И дальше вы можете уже работать более эффективно с групповыми политиками. Мы не будем останавливаться на подробностях. На самом деле AGPM выгодно использовать в пробных компаниях, где есть очень много объектов групповых политик, очень много системных администраторов, которые работают с групповыми политиками. Понятно, что они могут ошибиться, вам нужна какая-то система, которая как-то упорядочит их работу, и если что, вы сможете откатиться назад. Следующее приложение называется Microsoft Enterprise Desktop Visualization, MIDVI. Одно из моих любимых, кстати, в пакете MDOP. И по сути это приложение является некой настройкой над Virtual PC. С помощью этого приложения вы можете более эффективно администрировать ваши виртуальные машины на Virtual PC. Кто-нибудь пользовался Virtual PC, скажите? Ага. А Virtual Box'ом? Гораздо меньше. А продуктами VMware? Ух ты. Хорошо. Как выглядит архитектура MIDVI? Вы берете, устанавливаете себе на компьютер Virtual PC, создаете какую-то виртуальную машину, заливаете ее в хранилище виртуальных машин, в некий репозиторий. Сервер MIDVI подхватывает эту виртуальную машину, и дальше вы можете распространить ее на компьютеры ваших пользователей. Ну, естественно, у них должен быть Virtual PC, иначе как они запустят эту виртуальную машину? Зачем вообще нужно это приложение? Почему вот именно так? Зачем вообще может потребоваться Virtual PC на предприятии? Давайте посмотрим. Недавно вышла новая операционная система клиентская от Microsoft, Windows 7. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в ну, допустим, в 2010 году, планируют переход на эту операционную систему. Смотрите, четверть зала планирует. Так уж получилось, что я участвовал в пилотных внедрениях Windows 7 в различных компаниях. И я не видел ни одну компанию, где переход на семерку проходил бы гладко, без шероховатостей. Всегда хотя бы одно малюсенькое приложение, но было несовместимо с Windows 7. И приходилось как-то смотреть, как-то выходить из ситуации. Не можем же мы просто удалить приложение. На самом деле можем. Неважно. Так вот, один из способов решения проблем с совместимостью такой. Мы запускаем Virtual PC. Внутри Virtual PC мы устанавливаем какую-то устаревшую операционную систему, поверх которой мы устанавливаем приложение, вот это несовместимо с Windows 7. И все бы было хорошо, но вы представьте, у вас не один такой компьютер, да, с Virtual PC, а 20 или 50 или 100. Вы не можете эффективно это администрировать. Для того, чтобы могли, нужно внедрить Windows. Допустим, вы не переходите на Windows 7, но у вас может быть такая ситуация, что пользователю нужно по работе запустить одно, два, три и более приложений, которые несовместимы друг с другом. То есть они просто не работают. Либо не ставятся на один компьютер одновременно, либо не запускаются одновременно. Ну, допустим, старая, новая версия какого-нибудь одного приложения. Новая при установке просто затирает какие-то DLL-ки. Да? Я вижу, коллега кивает. Часто, наверное, так происходило. И, соответственно, старое приложение либо вообще не запускается, либо ведет себя как-то странно. Ведь версия-то DLL-ки обновилась, а старое приложение думает, что оно осталось старым. Тогда вы можете одно из этих приложений, или два сразу, запустить внутри Virtual PC, и таким образом эти два приложения, или больше, они не будут друг другу мешать вообще никак. Плюс очень часто бывает, я вот сам наблюдал в различных крупных банках, что пользователи работают с какими-то очень старыми приложениями, которые написаны еще под DOS, под Windows NT. То есть у них вот стоит два компьютера, на одном современная операционная система, на другом устаревшая. Вот эта железка вторая нужна только лишь для того, чтобы запускать какое-то вот это старое приложение. Естественно, можно более эффективно решить проблему второго компьютера. Можно его просто выбросить, приложение перенести в виртуальную среду. Ну и, наконец, создание тестовых стендов. Представьте себе, что в вашей компании есть какой-то отдел, который разрабатывает программное обеспечение. Ну, предположим, веб-сервис какой-то веб-приложение. Естественно, это веб-приложение нужно каким-то образом протестировать. Не можете вы просто так вот выбросить его пользователям и все. А теперь давайте посчитаем. Для того, чтобы протестировать веб-приложение, нам нужно посмотреть, совместимо ли оно с популярными браузерами. Какие у нас есть популярные браузеры? Internet Explorer, естественно, Firefox, Opera в нашей стране популярна, Safari, любителей macOS, и Google Chrome. Извините, коллеги из Microsoft, я сказал слово Google, не бейте меня. Пять браузеров. У каждого из них есть несколько версий. Допустим, Internet Explorer версия 6, 7, 8 и так далее. Opera там версия 9 какая-то, недавно 10 вышла. Получается, что мы должны посмотреть совместимость не с 5 браузерами, а с 10 или с 15. Плюс браузер может быть запущен на Windows-системе, на Linux-системе, на macOS или даже на BSD-системах. И понятно, что, допустим, Firefox, запущенный на Windows, может себя вести не совсем так, как Firefox, который запущен внутри Linux. Соответственно, вам нужно протестировать на разных платформах эти браузеры. Теперь смотрите, что получается. 15 версий браузеров, 4 версии платформ. Получается очень много комбинаций. Не можете же вы просто взять и купить вашим разработчикам, вашим тестерам 20 системных блоков, чтобы они поставили их под стол установили там разные операционные системы и тестировали. Но это просто неэффективно. Слишком дорого стоит поддерживать такую систему, слишком дорого стоит закупить новые системные блоки. Вы можете поступить очень просто. Взять Virtual PC, установить внутри Virtual PC разные операционные системы, разные браузеры. Пожалуйста. Идеальное решение для тестирования. Либо, если, например, с разработчиками вам не близок, представьте себе, что ваша команда инфраструктурщиков тестирует переход с Active Directory 2003 на Active Directory 2008. В реальной среде поднимать Active Directory, ну, наверное, не очень разумно внутри корпоративной сети, а внутри Virtual PC, пожалуйста, запросто. Итак, когда же выгодно использовать MIDI? Не Virtual PC, MIDI. Ну, когда у вас есть просто очень много виртуальных машинок на Virtual PC, вам нужно как-то эффективно их администрировать. И когда у вас есть очень много несовместимого программного обеспечения, которое вы переносите внутри Virtual PC. MIDI, конечно, очень хороший продукт, но у него есть ряд достаточно существенных ограничений. Во-первых, внутри виртуальных машин Microsoft поддерживает только свои операционные системы. То есть, если вы установили внутри Virtual PC там, Linux какой-нибудь и хотите позвонить в службу технической поддержки Microsoft и спросить, что с ним не так, ну, вам, скорее всего, откажут технической поддержки. То есть, внутри Virtual PC поддерживаются только операционные системы от Microsoft. Вообще, если честно, вот я устанавливал внутри Virtual PC и Linux-системы, BSD-системы, ну, нормально работают, нормально. Кстати, а кто-нибудь еще устанавливал внутри Virtual PC систему, отличную от Windows? О, как много у нас Linux-сайдов сегодня. И еще одно ограничение, достаточно существенное. Дело в том, что виртуальная машина, она практически ничем не отличается от обычного компьютера, обычного системного блока с операционной системой. Ведь смотрите, у виртуальной машины точно так же есть и оперативная память, процессор, жесткие диски, сетевые карточки. И все это надо поддерживать. Надо обновлять антивирус, надо обновлять программное обеспечение внутри виртуальной машины, надо смотреть, чего там творится, то есть нужна некая система мониторинга. А все это создает дополнительную нагрузку на системных администраторов. Это не очень хорошо. Но, тем не менее, содержать виртуальную машину гораздо легче, чем обычный железный компьютер. Ну, как минимум потому, что у виртуальной машины случайно не может сгореть блок питания. Или какая-то другая железка. Последнее приложение, которое мы рассмотрим, которое входит в состав MDOP, называется Microsoft Application Virtualization, сокращенно APV. Это на самом деле мое любимое программное обеспечение из всего комплекта MDOP. Зачем нужен APV? Что он может делать? Во-первых, он может отвязать ваше приложение от компьютера и перенести его на сервер, ну, грубо говоря, в облако куда-то. И вы можете предоставлять пользователям не просто какое-то приложение, а сетевой сервис, то есть приложение как некий сетевой сервис. Я понимаю, что вот так на словах это звучит не совсем понятно. Да? Кто-нибудь понимает, что такое вообще виртуализация приложений, как они виртуализуются? Ну, хорошо. Мы немножко попозже посмотрим демку. Соответственно, если вы виртуализуете некоторые ваши приложения, это может решить достаточно много проблем. Ну, во-первых, конечно, проблемы несовместимости приложений друг с другом или проблемы несовместимости приложения с новой операционной системой, ну, с Windows 7. Вы можете более эффективно контролировать виртуализованное приложение, то есть приложение, которое крутится внутри виртуальной среды. Вы можете контролировать лицензии. То есть, если вы купили 100 лицензий на какое-то программное обеспечение, виртуализовали его, вы можете сделать так, что 100 пользователей могут использовать это приложение, 101 уже никак. Вот примерно архитектура от V. Здесь очень много объектов на схемке, все достаточно сложно, но давайте попробуем хотя бы в общих чертах разобраться. Давайте я буду мышкой показывать, так удобнее. Итак, с чего вы начинаете установку, не установку, работу с ATV? Так, где мышка? Вы берете приложение, ваше реальное приложение, и виртуализуете его с помощью компоненты ATV, который называется ATV Sequencer. Это специальный программный продукт, предназначенный для виртуализации приложений. После того, как у вас в руках есть виртуальное приложение, вы должны каким-то образом распространить его на компьютеры пользователей. Как можно это сделать? Вы можете распространить это виртуальное приложение с помощью Distribution Point Configuration Manager, ну, при условии, конечно, что у вас в компании развернут Configuration Manager. Вы можете распространить приложение с помощью ATV Management Server. Management Server ATV – это центральный сервер, который управляет всей инфраструктурой. Одна из его ролей – это распространение виртуализированного программного обеспечения. Также вы можете распространить ваше виртуализованное приложение с помощью ATV Streaming Server. Это специальный сервер ATV, созданный специально для распространения приложений пользователям. Ну и, наконец, вы можете просто взять это виртуальное приложение, записать на флешку, положить флешку-конверт, отправить пользователю. После того, как вы определились с тем, какое приложение вы виртуализуете и каким способом вы хотите доставить его до пользователей, вы должны поставить клиент, клиентскую часть ATV на рабочие станции пользователей, на десктопы, на ноутбуки. И в дополнение ко всему, клиентскую часть ATV вы можете поставить на терминальный сервер. То есть пользователи терминального сервера тоже смогут использовать это виртуализованное приложение. Все. После того, как вы внедрите у себя такую инфраструктуру, ваши пользователи смогут нормально использовать виртуализованное приложение. Самый главный вопрос, самое главное непонимание. Люди, большинство системных администраторов не понимают, как мы можем виртуализовать приложение. Так вот, процесс виртуализации приложений называется секвенирование. Кто-нибудь знает значение этого слова секвенирование? На самом деле я не знаю. Я просто хотел узнать, знаете ли вы. Это, насколько я знаю, некий биологический термин, термин, который пришел к нам из биологии. И, собственно, что вы должны сделать для того, чтобы секвенировать ваше приложение, для того, чтобы виртуализовать его? Вкратце дело обстоит так. Вы берете свежий компьютер, ставите на него операционную систему, вот, абсолютно новую, с нуля, копируете в эту операционную систему дистрибутив приложения, которое вы хотите виртуализовать, копируете туда программный компонент, который называется ATV Sequencer, устанавливаете ATV Sequencer на компьютер, на эту рабочую станцию. Кстати говоря, очень удобно использовать виртуальную машину для таких целей. Потом указываете ATV Sequencer, какое приложение вы хотите виртуализовать, запускаете установку этого приложения, устанавливаете его, ну, как обычно, методом далее, 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 окей. ATV Sequencer смотрит, куда установщик переписал файлы приложения, какие ключи реестра он создал, какие системные сервисы он поднял и так далее. После этого он формирует это виртуализованное приложение. Все, оно готово, вы можете его взять, отправить на точку распространения, у пользователя появляется ярлычок для запуска этого приложения, пользователь щелкает на ярлычок, приложение скачивается на его компьютер, кэшируется там, запускается. Все. Давайте поговорим о том, какие приложения лучше виртуализовать, а какие лучше не стоит. Прежде всего, тут принцип такой. Если приложение, которое вы хотите виртуализовать при установке, очень глубоко вгрызается в систему, то есть устанавливает какие-то драйверы, какие-то очень сложные системные сервисы, то тогда, возможно, не стоит его виртуализовывать. Возможно, в виртуальном виде оно будет работать как-то не так. Если приложение использует CompPlus компоненты, такое приложение вы тоже не сможете нормально использовать в виртуальной среде. Если приложение требует для своей работы какое-то аппаратное обеспечение, если помните, раньше компания 1С выдавала такие специальные хардверные ключики для работы 1С, то вот такого рода приложение вы тоже не сможете виртуализовать. Точнее, сможете, но оно работать не будет на компьютерах у пользователей. У них-то нет дополнительного аппаратного обеспечения. Если приложение требует для своей работы какую-то другую программу, ну, допустим, плагин для Firefox требует, естественно, для своей работы Firefox. Вот отдельно вы такое приложение также не сможете виртуализовать. Ну и Microsoft не рекомендует виртуализовывать системные компоненты Windows. Internet Explorer, Windows Explorer, .NET Framework и так далее. Соответственно, выгоднее всего использовать API, выгоднее всего виртуализовывать приложение, когда у вас есть какое-то количество несовместимых приложений либо между собой, либо приложение несовместимо с операционной системой. И таким образом, если вы виртуализуете приложение, вы можете уменьшить ваши расходы на поддержку таких приложений. Вообще у нас сейчас должна быть небольшая демка, но я, как всегда, заговорился, поэтому мы ее немножко пропустим. Итак, давайте вернемся от отдельных приложений МДОПа к самому МДОПу. Одна из главных вещей, что следует знать о МДОПе, это то, как, собственно, вы можете приобрести МДОП. Дело в том, что, я вас огорчу, вы не сможете просто так взять деньги, пойти в магазин, заплатить за МДОП и купить его. Это невозможно, так нельзя сделать. Для того, чтобы приобрести МДОП, вы для начала должны заключить особое соглашение с Microsoft, которое называется Software Assurance. По этому соглашению Microsoft вам даст много всяких вкусностей. Ну, допустим, бесплатный переход в течение времени действия соглашения на новые версии программного обеспечения, на новой версии операционных систем и так далее. Также вы сможете по этому соглашению покупать программное обеспечение Microsoft в кредит. Microsoft выдаст вам ваучеры на обучение ваших сотрудников. Ребята из MCS будут вас консультировать и так далее. Там на самом деле очень много плюшек, это не все из них. После того, как вы заключите соглашение Software Assurance, вы должны будете заплатить за МДОП всего $10 на человека в год. Ну, $10 не такая уж большая цена, я считаю. Вот, в общем, наверное, все, что я вам хотел сказать на сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы по МДОПу, вы можете написать мне их по электронной почте, адрес, как видите, есть, либо можете задать вопросы в моем блоге. Кстати, у кого-нибудь есть блог на сайте habrohabr.ru? Нету? Ясно. Что ж, спасибо за внимание. Наверное, это все, что я хотел вам сказать. Все, спасибо.